Вот, заходите. Значит, вопрос такой. В предыдущем примере, когда я его рассказывал перед перерывом, я проврался. Где я проврался? Напоминаю, как я действовал. Итак, я просто показывал вам метод провокации. Допустим, что некоторый функционал вычисляет пределы монотонных ограниченных сверху последовательностей. Подаем ему в качестве верхней границы число 3, в качестве значения последовательности нули, до тех пор, пока этот несчастный функционал не выдаст нам значение с точностью до единицы. Если он выдаст значение больше единицы, так и будем продолжать выдавать нули. Если выдаст значение меньше единицы, то будем продолжать выдавать двойки дальше. И в итоге его обманем. Вроде бы обманули полностью, но на самом деле здесь было жульничество. Какое? Что? Ну, извините, модуль внешний. Что мы его, так сказать, вводим сами, извините, это никто, раз это внешний модуль, он должен обрабатывать любой внешний модуль. Я понимаю, конечно, на основании его результатов, да. Но на самом деле здесь есть гораздо более грубая ошибка. Дело в том, что он вычислил предел с точностью до единицы. А мы разбираем случаи больше единицы, меньше единицы. С точностью до единицы, значит, ошибка может быть единица. То есть мы имеем право, допустим, разобрать случаи меньше полутора и больше 0,5. Понятно? Вот здесь вот мы впервые видим, что вот это вот самое математическое обыкновение, не только математическое, что случаи должны быть взаимно исключающими, оно часто просто нереально. Оно неконструктивно. Поняли, в чем ошибка была? Раз ответ неточный, то мы не имеем права предполагать, что вы получили точное значение. Вот. А вторые действительно возражения тут есть, что мы действительно действуем жульнически. Ну не зря метод называется методом провокации. Что мы подменяем последовательность во время выполнения. Так, теперь продолжаем работать. И мы пойдем теперь, пойдет другой уже ландшафт. Итак, метод, принцип конечной информации. Нам его нужно записать в качестве точного принципа. Чтобы его записать в качестве точного принципа, мы... Да, кстати, у вас был, кажется, еще какой-то вопрос. Задайте, пожалуйста, его публично.
Нет.
Да.
Я для себя его как-то решил, но сейчас не вспомню.
У кого есть еще вопросы, замечания? Вот. Да, я забыл совершенно следующую вещь. Я обещал начать давать зачетные темы. Первая зачетная тема для философов следующая. Такой интересный реферат. Найдите самые несколько работ с грубейшими невежественными характеристиками интуиционизма, советского конструктивизма или других конструктивных направлений, где ошибки прямо прут. То есть накопить коллекцию вот таких вот ошибок. Понятно? Если кого-то это интересует, можете попытаться сделать такую зачетную работу. Один из критериев, как распознать грубые ошибки, вы уже видели. Другие вы теперь будете видеть по ходу дела. Еще одна, один, одна, один вариант работы для философов. Аксиоматизация. Клини Весли. Ой, у него было не W, а В. Вот. Интуиционистской математики и ее взаимосвязь с другими аксиоматизациями конструктивных математик. А это уже ваша инициатива. Понятно? Чем экзотичнее, тем лучше, ясно? С другими аксиоматизациями конструктивной математики. Вот так. Теперь начнем формализовать принцип конечной информации. Здесь нам придется воспользоваться топологическими и алгебраическими понятиями. Прежде всего, напоминаю следующее. Вернее, не то, что напоминаю, это вполне вероятно, что это вообще не рассказывалось. Частично упорядоченное множество как топологическое пространство. Вот у нас есть какое-то частично упорядоченное множество. Вот. Любое частично упорядоченное множество мы можем рассматривать как топологическое пространство, где окрестностями точки x служит множество всех y больше или равных x. Как говорится, верхний конус x. Но маленький, прежде всего, вопрос. Я сейчас использовал понятие топологического пространства. И вы не возмущаетесь, чтобы у вас этого не было? Если не возмущаетесь, так вам и надо. Было ли хоть у кого-нибудь из вас в курсе математики топологические пространства? Раз, два, три. У трех человек были, да? Да, так. У четырех, да? Так вот. То есть хоть какое-то представление давали о топологических пространствах. Так, тогда, поскольку большинство этого не знает, мне придется дать краткий экскурс, отвлечься от текста, который здесь, и дать краткий экскурс топологии. Элементарной, тот, который нам будет нужна. Основное понятие топологии – это понятие непрерывности, непрерывная функция. Но само по себе непрерывную функцию определить трудновато. Как вы помните, определение на языке эпсилон-дельта, оно у нас достаточно громоздкое. Для любого функция непрерывная на данном множестве. Для любого x, принадлежащего множеству определения m, существует эпсилон больше нуля и для любого y, если y принадлежит m, и Вернее, извините, даже здесь я сбился. Для любого эпсилона, эпсилон большего нуля, существует дельта, дельта большая нуля. И для любого игрека, игрек принадлежащего m, тогда, если x минус y меньше по модулю дельта, то f от x минус f от y по модулю меньше эпсилон. Теперь считаем скобки. Раз, два, три открытых скобки было. Этим определением всегда мучают на первом курсе. Рассмотрим это определение внимательно. Как всегда, оно дается в частных понятиях, понятиях чисел. Но что здесь самое главное? Если значения функций, значения аргументов мало отличаются, то значения функций тоже отличаются мало. Конечно же, в 18 веке это формулировали гораздо более прозрачно. Для любых x и y, если x минус y бесконечно малое, то f от x минус f от y бесконечно малое. Это тоже точное определение, но здесь надо было бы перейти к нестандартному анализу Робинсона. Вот. Дальше. Но самое главное то, что здесь вот можно выбросить все числа. Заметим, что здесь получается. Мы попадаем в окрестность результата из некоторой окрестности аргумента. Для всякого x существует O, x принадлежит O. И для всякой O такой, что f от x принадлежит O, отсюда следует, существует окрестность O1, такое, что x принадлежит O1, и при всяком y, если y принадлежит O1, то f от y принадлежит O. Для всякой окрестности результата есть окрестность аргумента. Что мы здесь видим? Мы видим, что непрерывность работает в противоположную сторону по отношению к функции. По окрестности результата восстанавливаем окрестность аргумента. Вот это было завуалировано в этом длинном эпсилон-дельта определении. Дальше мы видим, что все эти эпсилон-дельта совершенно нам не нужны, если у нас есть понятие окрестности. Самое конструктивное определение топологии, которое больше всего нам нужно и которое наиболее практично, следующее. Мы вводим базис окрестностей. Базис окрестностей обладает следующими свойствами. Первое – это множество, которое так будем обозначать вот так вот. X-фигурные. Для всякого x существует окрестность O, такое, что x принадлежит O, а O принадлежит x фигурное. У каждой точки есть окрестность в этом базисе. Второе. Для всяких x, для всяких o1 и o2, если x принадлежит o1 и x принадлежит o2, и o1 принадлежит x, является окрестностью, и o2 является окрестностью, тогда существует окрестность о3 того же x, и вложенное в их пересечение. То есть внутри пересечения двух окрестностей одной и той же точки находится еще одна. Все. Надо было бы здесь, конечно, еще оставить типы данных. Что x является элементом, объектом из пространства, o является множеством объектов, а x фигурное является множеством множеств. Запишите себе эти типы данных. Что обычные маленькие переменные здесь являются объектами из пространства, o является множествами объектов, а x фигурное является множеством множеств. Так вот. Топология определяется базисом окрестностей. После чего появляются все понятия. Вот здесь вот в определении непрерывности достаточно брать окрестности из базиса. То есть получается практически непрерывная функция – это оператор, преобразующий окрестность результата в окрестность аргумента. Дальше. Открытое множество – это такое, которое каждая точка содержится вместе с некоторой окрестностью. Замкнутое – где дополнение открытого. Предел последовательности окрестностей – их пересечение. Если в пределе находится всего одна точка, то последовательность окрестностей называется сходящейся, фундаментальной. Предел последовательности окрестностей – это просто их пересечение. Но в этом пересечении может не оказаться ни одной точки, или может оказаться очень много. Допустим, последовательность окрестностей, которые там, если возьмем все окрестности, вот такие вот, 0 минус эпсилон, 1 плюс эпсилон, то их пересечение будет отрезок от 0 до 1, замкнутый. А последовательность окрестностей имеет предел, если их пересечением является одна точка. Пространство называется полным, если всякая последовательность вложенных друг друга окрестностей имеет предел. Вложенных друг друга окрестностей и имеет пересечение. Я точно, не точно сказал, не предел. Да. Имеет пересечение. Вот. Если всякая последовательность вложенных друг друга окрестностей имеет пересечение. Вот. Вот. Простейшие наши топологические пространства определяются, допустим, через следующий очень конструктивный базис окрестностей. Базис окрестностей в каком-нибудь обычном пространстве – это шары с рациональным центром, рациональными радиусами. То есть все можно задать здесь как финитные объекты. Внутри пересечения двух таких шаров обязательно есть третий маленький шарик. Открытые шары. Есть два совершенно вырожденных вида топологических пространств. Вырожденных, но которые достаточно для нас полезны. Первый вырожденный вид такой. Сделаем базис окрестностей из всего пространства. То есть единственное О – это все пространство. Формально все аксиомы удовлетворены, это топология. У всех точек одна и та же окрестность, больше ничего нет. Какое тогда множество будет открытым? Да, все пространство. А еще одно множество есть открытое. Пустое, да. Пустое еще множество будет открыто, и все. И все точки, как говорят, неразличимы. Это такая вот топология неразличимости. Вторая топология, которая вообще тоже крайний случай, это топология дискретная. Когда окрестностью каждой точки является она сама, то есть множество из нее. То есть окрестность Х это вот это вот. Вообще точка, которая является своей собственной окрестностью, называется изолированной точкой топологического пространства. Все дискретные топологии, все точки изолированные, все множества открытые. И все функции из этого топологического пространства в него же непрерывные. Вырожденный, крайний, но важный случай. Возьмем следующий, рассмотрим следующий пример. Действительные числа обычные. Сделаем их дискретным множеством. И сделаем их неразличимым. Введем на них две этих ненормальные топологии. Получится два разных пространства. Вот из дискретного множества в дискретное множество все функции будут непрерывными. Из неразличимого в неразличимого. Будут ли какие-то непрерывные функции? Почему? Понятно, то есть любая функция, она переводит все пространство. Да, и все, то есть получается опять неразличимые. Все функции из неразличимого в неразличимого непрерывные. А вот из дискретного в неразличимые, какие функции будут непрерывные? Что?
А вот если в неразличимом пространстве область значения функции может быть не совпадает со всем пространством.
Ну и что? А она же не обязана здесь совпадать со всей окрестностью области значений. Она обязана попадать в нее. В определении непрерывности сказано, что она вложена в окрестности. Неразличимое в неразличимое. Дискретное в неразличимое. Какие будут функции? Да, непрерывные. Какие будут непрерывные функции? Да. То есть получается из.
То есть мы должны рассматривать ситуацию, когда у нас приводится из окрестности неразличимого процесса. То есть значение окрестности неразличимого, которое да,
значение. Все, да, да. То есть мы должны это все, окрестность, которая неразличима множество, это что-то за окрестность. Это все множество. Мы должны его переводить в окрестность данной точки. А в данном случае окрестность. Сама точка, да? Только получается, в каком случае? Когда все значения переводят одно и то же. Когда постоянная функция. Только константа оказывается непрерывной. Потому что если два разных значения, то все уже. Они неразличимы, а попасть, так сказать, уже не можем в окрестности одной точки. Вот. Дальше. А из неразличимого, в дискретное, да? Каждая окрестность результата. А окрестность результата это что такое? Она сама, да, соответствует окрестности аргумента, это что такое? Все пространство. То есть опять получается, только какие? Нет, и окрестность результата это одна точка, а окрестность аргумента все пространство. То есть все пространство должно куда попасть? Опять в одну точку, опять константа.
Да.
Да, вот. Насчет топологических пространств есть очень любопытный, в частности, такой пример. Возьмем два топологических пространства, самых обычных, с обычными окрестностями, обычные R и обычное множество рациональных чисел. Рассмотрим отображение тождественное из рациональных чисел в действительные. Вот. Это будет непрерывное отображение. Но вот обратного к нему отображения нет. Из действительных чисел в рациональные уже непрерывные будут только константные функции. Я тут задавал вчера ВМКшникам задачку. Решили или нет, интересно, насчет того, что вот есть непрерывная функция рациональных чисел из, 0, из отрезка 0,2 в отрезок 0,2 замкнутого. Из отрезка 0,2 замкнутого в рациональные числа, опять же. не из 0,2,0,2, из 0,2 в рациональные числа. Обязательно ли она будет ограничена? Непрерывная, да, функция. Из 0,2 в рациональные числа. Рациональные, да, рациональные числа. Да, это резко замкнутого 0,2 с рациональными концами. Так что насчет концов ничего не удастся нам похимичить. Так обязательно ли она будет в этом случае ограничена? Да, функция непрерывная на ограниченном замкнутом отрезке ограничена. Эх. Посмотрите сами. Значения функции рациональные. Она непрерывна на всех рациональных числах, потому что единственная точка разрыва иррациональная. На этом точки разрыва рациональные. Да, но не ограничено.
Да,
вот так. Вот. Таким образом, топология, она позволяет нам изучать общее понятие непрерывности. Но вот эти вот топологии на числах, они, конечно, интересные, но для вычислимости оказались более ценными другие топологии. Топологии на частично упорядоченных множествах. Где окрестностями служат все элементы большие или равного, да, и все y больше или равные x. Это вот базис окрестностей. Таким образом, у каждой точки есть максимальная окрестность. Если точки разные, то у них есть такая окрестность, что одна из них не входит в эту окрестность, а другая входит. Но, как вы видите, если y больше или равно x, то в каждую окрестность x входит y. Открытое множество в этом случае – это множество, которое замкнуто вверх, то есть любым элементом входит большее. По какой причине это оказалось очень ценно в теории вычислимости, такие вот топологии? Дело в том, что в вычислимости у нас все время возникают частичные функции. Мы не можем никак обойтись без частичных функций. В одночастичных функциях, естественно, возникает именно такая топология. Если осмысленно f от x, то осмысленно g от x и fx равно g x. То есть везде, где f имеет значение и g. И эти значения не противоречат друг другу. Единственная известная мне строгая теория общих рекурсивных определений основана как раз на таких вот топологиях частичных функций. И принцип... Так. Что-то отрубился. А, нет, все нормально. И принцип. И принцип конечной информации, он выразим через. именно через такие топологии. Да. Здесь получилось вот что, что мы просто-напросто как-то сдвинули вот это. Да. Да. И, а вот как ни странно получилось теперь вот все. Да. Это естественно. Вы понимаете, в чем дело? Почему я определяю топологию через базис окрестностей? Потому что это самое конструктивное определение топологии, которое я знаю. Множество это может рассматриваться как булевская функция, в частности. А знает ли в математике, что такое множество? Для меня множество — это всего-навсего объект, соответствующий одноместному предикату. Я отношусь к нему логически. То есть есть какое-то одноместное свойство, а мы его имеем право превратить в множество объектов, удовлетворяющих этому свойству. Понятно?
Ну, то есть мы говорим о том, каждое свое.
Нет. Мы говорим просто о свойствах. Вот это вот, и везде я слежу внимательно, чтобы множества были все и всегда свойствами. Да. Да, это принцип конечной информации, да. Вот она, да. Это как раз построение топологического пространства. Как вы видите, здесь любое множество определяется свойством. На действительных числах тоже любое множество мы определяли свойством. Дискретное пространство любое множество определяется свойством. То есть повсюду я внимательно слежу, чтобы все множества, которые использованы, были бы однозначно определены каким-то свойством. Не обязательно разрешающая процедура, в смысле финитный алгоритм, достаточно, у нас есть точно определенный предикат. Точно определенная формула, описывающая свойства, формула, множество. Что?
То есть множество сразу
уже определяется свойство. Да, но там нарушались типы данных. Я уже сразу сказал, что мы все время следим, чтобы все наши выражения были типизированы. Зачем нам, не пользоваться находкой Рассела, тем более, что информатика показала, что она очень ценная. Что она действительно от многого предохраняет. Вы заметили, что я везде, когда пишу формулы, я слежу, чтобы типы данных соблюдались. Никогда не соединяю элементы разных типов. Так вот. Топологическое пространство у нас в этом случае Т0 пространство, так называемое. То есть для каждых двух элементов есть окрестность, которая их разделяет. Один из них отделяет от другого. И подмножество кофинально, если нет элемента, который больше всех его членов. И пространство, частично упорядоченное пространство топологическое, оно полное, если у каждых двух элементов есть верхняя грань, и любое линейно упорядоченное кофинальное множество элементов имеет верхнюю грань. У двух любых есть верхняя грань, даже несравнимых. И линейно упорядоченные тоже к чему-то сходятся. Вот. Регулярно, если добавка еще есть нижняя грань, у любых двух элементов. Точка такого пространства. Это его максимальный элемент. Вот через топологию мы здесь определяем точки. Да. А базис — это всюду плотная совокупность элементов. Что значит всюду плотная? Это означает, что в любой окрестности есть элементы этой совокупности. И вот если у нас выделен эффективный базис элементов, который называем их приближениями, то мы называем пространство эффективным. Теперь, сейчас я еще одну вещь покажу маленькую. Вот. Это вот та конструкция, которую пришлось разрабатывать, чтобы представить разные варианты пространств конструктивных. Совокупности. Это конечное множество несравнимых элементов. Грубо говоря, совокупности — это недетерминированные различные значения недетерминированных функций. Попарно несравнимых. Вот. То есть, поскольку мы не можем предполагать, что все наши вычисления детерминированы, мы должны описывать значения недетерминированных функций. Недетерминированных программ. Это совокупности. Приближение к ним, вернее, это совокупности. Вот. И на них определяется естественный частичный порядок. Для каждого элемента одной есть больший элемент другой. Заметим, что если одна совокупность больше другой, то в ней может быть больше или меньше элементов, потому что один элемент может уточнять сразу несколько. Ну вот теперь вот рассмотрим, как числа по-разному представляются в конструктивной математике. Вот. Первое стандартное представление чисел — это через стягивающиеся интервалы. Приближениями являются интервалы с рациональными концами. Точками являются максимальные последовательности таких интервалов, самые точные, то есть получается точка — это стягивающаяся последовательность интервалов. И получается еще следующее. Мы отождествляем два числа по следующему отношению эквивалентности. Любые приближения пересекаются. Вот эта вот конструкция действительных чисел, она стандартна в разных вариантах конструктивизма. Самая распространенная. Действительные числа — это стягивающиеся последовательности интервалов. Теперь рассмотрим ее с точки зрения того, что она содержательно означает. Она означает то, что действительное число представляется как приближение. Может быть результат измерения, может быть результат вычисления неточного. Интервал возможных значений. И мы этот интервал имеем возможность неограниченно уточнять. Но мы никогда не знаем его до конца. Конечная информация о числе — это интервал. И вот эта вот конструкция приводит к общему определению пространства, потому что очень много будет пространств сейчас у других прохожих. Но оказывается, можно определять действительные числа по-другому. Вот тут целая совокупность определений, которые в свое время проанализировал почти все из них Владимир Андреевич Успенский в своей докторской диссертации еще в 50-х годах и установил, что они не эквивалентны с конструктивной точки зрения. Хотя в классической математике считается, что все это одно и то же множество действительных чисел. Но, в общем-то, если посмотреть с точки зрения приближения, то получается не так. Двоичный интервал — это двоичные числа. Числа в двоичной системе. Но здесь получается вот что. Если про обычное число, ну это мы чуть-чуть дальше установим точно, можно сразу нельзя сравнить два числа полностью эффективно, потому что они могут вычисляться все точнее и точнее пересекаться, то здесь возникают особые точки, а именно вот эти вот самые двоично-рациональные числа, для которых мы можем сравнивать числа с ними, вычислив с определенной точностью. То есть уже континуум оказывается неоднородным. То есть представление чисел через систему счисления вычислительно неадекватно. В принципе, это знают все, кто имел дело с трудными вычислительными задачами, требующими гарантированной точности вычислений. Зачетная работа для ВМКшников, возможная. Обзор, и действительно, при этом нужно попробовать найти открытые варианты или демо-варианты коммерческих версий и сравнить их. Прокеты работы с вычислениями гарантированной точности. Какие представления чисел в этом случае используются и как работают данные пакеты? То есть проанализировать просто алгоритмы. Почему в первую очередь использовать открытые? Так коммерческие можно использовать только в том случае, если есть демо-версия и есть хорошее описание. Какими же структурами данных они пользуются. То есть что же делают для того, чтобы на этой ненормальной двоичной арифметике наших компьютеров получить, тем не менее, гарантированные вычисления высокой точности? Понятно? Какими практическими вещами в этом случае пользуются? В зачетную работу должно в этом случае входить, чтобы попробовали несколько пакетов, выбрали, какие считаете вы лучшими, для каких целей, и обоснованно показали это. Понятно? Вот. Это работа чисто для ВМКшников. Не думаю, что философы за нее возьмутся. А для ВМКшников, по-моему, не слишком сложная. Так, дальше. Очень интересное видоизменение троичные интервалы, но от n до n плюс 2. То есть интервалы пересекаются. Это остроумное изменение принадлежит Брауэру. После чего все становится на свои места. Здесь можно вычислять с гарантированной точностью. Рациональные интервалы тоже не совсем хороши для вычислений, потому что это слишком общее представление. Двоичные плохи. Вот это вот, не знаю, использовано хоть ли хоть в одном пакете. Брауэровское представление чисел. Через перекрывающиеся троичные интервалы. Ни одной особой точки уже не остается. Следующее очень ехидное представление. Да, оно тем более улетело. Так. Здесь очень неудобно, потому что на самом краю. Да. Да.
А, он еще не калиброван. Шикарно.
Не калиброван. Да-да-да. Ну что делать, да. Вот. Вот она. Представление на базе непрерывных дробей. Это вот представление Успенский не рассматривал. На основе двоичных или вернее десятичных чисел, но в данном случае один черт, какая система счисления, он рассматривал. Вот.
По-моему, проще колесо
может. Вот она. Может быть, даже так. Так вот, что такое непрерывная дробь? Вот маленький вопрос. Хоть в одном курсе встречались вы с таким красивым представлением чисел, действительно? Что? Да, с непрерывными дробями. Что? У вас было, да? Видимо, у вас был какой-то курс, касающийся вычисления теории чисел или чем-то еще, да? Что? Понятно. Потому что очень красивое представление, но почему-то, вернее, я знаю почему, оно практически остается вне рамок стандартных курсов. Непрерывная дробь – это дробь вот такого вот вида. Оказывается, каждое действительное число однозначно сложается в непрерывные дроби. И рациональные в бесконечные, рациональные в конечную. Дальше. Теперь. Ну, есть еще красивые там факты. Допустим, что каждая квадратичная рациональность, это в данном случае оказывается периодическая непрерывная дробь, но это уже не важно. Важно то, что, вот, допустим, возьмем двоичную систему. У числа единица два представления, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Понятно? Вот. В непрерывных дробях неоднозначности нет. Но это, оказывается, самое гадкое из представлений с точки зрения вычислительной. Все рациональные числа становятся особыми точками. Вот. Но зато здесь отождествление не нужно. В этом смысле оно самое красивое. Вот. Базис 4 – это наш базис интервалов. Ой, я забыл про базис интервалов. Обычно говорится, что последовательность стягивающихся интервалов. Вот это вот последовательность стягивающихся интервалов. А в первом случае я сказал последовательности быстро стягивающихся. Интервалы длины единицы, деленные на 2 степени n. Чтобы вложенный интервал был в 2 раза меньше. Казалось бы, совершенно одно и то же. С классической точки зрения одно и то же. Николай Александрович Шанин установил, что с конструктивной точки зрения разное. Последовательности стягивающихся интервалов нельзя установить быстро стягивающиеся последовательности. Базис 5. Сечение Дедекинда. Так сказать, на основе того, что превращается в определение действительного числа монотонная, возрастающая, ограниченная сверху последовательность. Базис 6 – это модификация этого дела. Ой, господи, что я натворил. Вот, да, ничего страшного, да. Вот. А вот теперь вот перейдем к тому, как представляли действительные числа в советском конструктивизме. Оказывается, чтобы загнать это все такое унифицированное представление, приходится разрабатывать опять новое информационное пространство. Информационная машина – это функционал, перерабатывающий в пара аргументы значения. Перерабатывающий тест в пара аргументы значения. Вот. И теперь мы построим программно определимые функции. То в этом случае у нас получаются интервалы, но интервалы считаются стягивающимися лишь в том случае, если они порождаются одной и той же программой. В этом случае точками окажутся лишь программно определимые действительные числа. И теперь ехидный пример. Что, оказывается, всего-навсего одной программой можно породить все классические функции. Вот она. Такая информационная функция в ответ на тест выдает именно то, что заложено в тесте. Чего изволите босс? Или же, если перевести на программистские термины, вот она. А нет, это максимум, это вот она. Если, то есть два тождественно истинных условия, и недетерминированно выбираем, что написать, 0 или единица. То есть, оказывается, дейкстровская недетерминизм позволяет породить любую функцию. Причем с помощью одной единственной вот такой программы. Но беда состоит в том, что беда та же самая, что в квантовых вычислениях. Породить-то мы ее можем, но как мы догадаемся, что мы именно ее породили? Как мы прочитаем результат нужный? Вот. И в итоге мы получаем, что во всех вариантах конструктивизма, которые были до конца 20 века, у нас выполнена точная формулировка принципа конечной информации. Пусть есть эффективный функционал из одного пространства в другое, тогда для каждого приближения бета итая к результату функционала найдется приближение альфа итая к его аргументу. Такое, что для каждого альфа житого, для которого альфа итая, альфа первого, для которого альфа итая, альфа житая тоже является приближением, бета итая является приближением к фиат альфа первое. По каждому приближению к результату мы можем вычислить приближение к аргументу, которого достаточно для получения этого приближения. А вы видели, что оказывается в разных вариантах представления это совсем разные вещи. Но они все сводятся к единой общей схеме. Некоторые частично упорядоченные множество приближений, аппроксимаций, и на нем строим топологическое пространство.
Приближение сейчас имеется в виду то самое, что...
Что было определено в понятии эффективного топологического пространства. Вот. Так что... Во всех, а это вот оказывается инвариантом конструктивизма. А теперь, ну, эта теорема категорная, я не буду уже лезть в ее категории, чтобы окончательно не убить. Вот. И теперь вот тот самый метод опровержения, метод провокации, мы теперь можем тоже на основе этого же принципа конечной информации сформулировать точно. Но прежде чем переходить к нему, мы рассмотрим следующую вещь. Что же из всего этого вытекает? Мы вроде залезли в какие-то абстрактные дебри. Вот как было хорошо у Андрея Андреевича Маркова. Конструктивный объект — это финитная запись, алгоритм и так далее. А мы залезли в какую-то топологию. Прежде всего, даже реальные вычисления, они не всегда работают над финитными объектами. Если мы делаем измерение какого-то физического объекта, почему этот физический объект мы должны предполагать финитным? Понятно? Он полностью не задан. Второе. Реальные вычисления не всегда детерминированы. Третье. Реальные вычисления могут зависеть от произвола человека, который вмешивается в программу. Человек тоже не является финитной конструкцией. Таким образом, по этой причине Брауэр резко возражал против конструктивизма советского типа. Он говорил о том, что не все вычислимые функции алгоритмичны. Первые же модели конструктивизма брауэрского интуиционизма оказались топологическими. Как видно, просто основной принцип, который был выполнен во всех и появившихся вариантах конструктивизма, он формулируется только на уровне топологии, на уровне аппроксимаций. Ну а что это заодно означает? Это означает то, что конструктивизм на самом деле не привязан к натуральным и к действительным числам. Он может работать с любыми объектами, для которых мы задали понятие приближения. Понятно? Да.
Разница между вычислимостью
и эффективностью. Да, потому что, допустим, функция, я могу сделать, вычислять функцию следующим образом. Подкидывать монетку и записывать результаты. Где алгоритм? Или могу вот Георгия Курячева попросить выдавать последовательность нулей и единиц. Что? Монетка лучше, конечно, потому что ваши ценные мозги для этого использовать не хочется. То есть алгоритмичность не обязательно означает эффективность и вычислимость, а эффективность не обязательно означает алгоритмичность. Вычислимость в некотором смысле все-таки практически я использую тогда, когда результат достаточно однозначный и простой, когда сам результат конструктивен, а эффективность использую для общей концепции, когда мы, может быть, преобразуем один абстрактный объект в другой. Да, да. То есть оказывается, что разные варианты конструктивизма различались всего-навсего понятием приближения. Способом приближения. Советский конструктивизм требовал, чтобы помимо приближения был задан алгоритм. Да, вот. Брауэрский конструктивизм требовал только приближений. И еще было очень много разных других вариантов. И более того, это показывает, что на самом деле путь открыт тому, чтобы конструктивизм стал абстрактной теорией, а вовсе не тем, как его развивали в 20 веке многократно, то есть натуральные числа, действительные числа. Он более того, естественнее там ложится, там, где теория категории и топология. То есть уже из этого мы приводим к такому вот важному математическому, информатическому и мировоззренческому выводу, что конструктивизм был неправильно позиционирован внутри математики. Но чтобы это увидеть, нужно было развить его очень сильно. То есть если это было ошибкой Брауэра, то это было гениальной ошибкой. Понимаете? Потому что увидеть общее, что стоит за всем этим, для этого нужно было несколько попыток сделать на стандартных объектах. И увидеть, что стандартные объекты здесь ни при чем, здесь важно понятие приближения. Вот. Метод провокации. Как опровергать, что мы что-то можем сделать конструктивно? Мы уже неформально это делали. Теперь рассмотрим, как это сделать более формально. Содержательная формулировка здесь длиннющая. Придется потом использовать полупрограммную запись, чтобы все это показать. И так далее. Пусть по каждому объекту альфа мы устроим объект бета. Вот. Это одна из двух задач, три или четыре, которые здесь показаны. По каждому альфа найти существует бета. Или если же бета заведомо конечен, то можно записать качество дизъюнкции. Вот. Теперь, что мы делаем, чтобы опровергнуть разрешимость этой задачи? Мы так по каждому функционалу по строим новый по функционалу строим метод, строим последовательность приближений пи от фи от n. Вырабатывает вспомогательную последовательность приближений пи нулевой от n, не зависящую от фи, подает ее на вход фи, и в тот момент, когда функционал фи выдает некоторое приближение к решению, обладающее данным свойством, он выдает одну из конечного числа других последовательностей пи и тых от n, показывающих, что решение было принято ошибочное. То есть провоцируем выдать ответ, этот функционал, и как только он его выдает, отвечаем на провокацию. Показываем, ты, брат, ошибся. Вот. Например, если выдано число с некоторой точностью, наше дальнейшее приближение будет лежать вне интервала, где это число находится. Вот. Это оказалось один из самых общих методов, которыми конструктивисты устанавливают неконструктивность многих проблем. Ну, здесь тут дискуссия вокруг этого, когда я начал писать, уже появились возражения. Если кто-то из вас имеет, примет участие в дискуссии, тоже внесу. И вот, чтобы все это описать, вот такая вот квазипрограммка, которая будет... выдавать соответствующее решение. Импортируем прежде всего функционал фи со следующей спецификацией. Что он делает, то, вот это вот. Какое-то, при этом имеется какое-то разрешимое свойство аппроксимаций. которые он должен достичь заведомо. Это означает то, что мы его воспринимаем как модуль. Да, мы его запускаем как целое. Мы не интересуемся его внутренней структурой. Неизвестно, есть ли программа, это нас все не интересует. Нам важно то, что на вход мы подаем значение, на выход. На выходе получаем результаты, удовлетворяющие такой-то спецификации, как нам сказано. И мы показываем, что он не удовлетворяет этой спецификации.
Спецификация
да.
То есть помимо самого функционала есть еще...
Обязательно есть спецификация. Да. А вы же заметили уже, что любое конструктивное пространство задается через аппроксимации. То есть, если мы говорим о каких-то эффективных объектах, это сразу топологическое пространство с аппроксимациями.
Или же это окрестность?
Эффективная окрестность. Ну, вот так вот можно сказать. Вот. Эффективно заданная окрестность. Впервые заметил, что вот такие различные абстрактные совершенно вычислительные понятия задаются на этом языке равномерно. Юрий Леонидович Ершов. Он создал понятие пространства, в котором есть топологическое пространство с эффективным базисом аппроксимации. Здесь, правда, понятие немножко другое, потому что понадобилось дальше идти от Ершова. Теперь, и вот такая вот наша программка, вот такая вот, простенькая, что мы до тех пор пока, что если наш функционал не выдает результата удовлетворяющему свойству c, мы выдаем p0. А если он наконец-то выдал свойство c, то мы выдаем один из обманывающих результатов. Цикла здесь нет. Мы просто строим обманывающую последовательность. То есть мы показываем процедуру для обманывающей последовательности. И если теперь ее циклически подавать на вход этому функционалу φ, то есть основной цикл я не написал, потому что он просто не интересен. Для нас важно выдать вот эту вот самую обманывающую последовательность. Мы выдали для нее программу, и теперь можем ее циклически подавать на вход функционалу, и в некоторый момент он выдаст ответ, и мы с большим удовольствием его обманем. Согласно спецификациям функционала, поскольку он эффективный, мы должны дождаться.
Он уже обещал.
Он обещал. А это второй вопрос. Я уже сказал, идеальные умственные построения. Когда дождемся, это еще нужно увидеть. Вы задали вопрос в самое сердце. Действительно, весь конструктивизм — это тоже абстрактная математика. И конкретные оценки сложности, они уже нас заставляют переходить к другому ландшафту. В частности, традиционная конструктивная задача. Покажем неразрешимость того, что для всякого x мы можем определить, и больше, меньше ли равно 0 x или больше ли равно 0. Да. Что мы не можем определить знак числа. На самом деле это практически почти повсюду. Вот здесь вот просто показано, как мы провоцируем любую функцию, решающую эту проблему. Подаем на вход последовательность минус единица, деленная на 2 степени n плюс единица, единица, деленная на 2 степени n плюс единица, то есть вокруг нуля. Если выдаст значение меньше или равно нулю, будем дальше выдавать положительные интервалы. Если выдаст больше или равно нулю, будем дальше выдавать отрицательные. А пока не выдано, будем держаться нейтральной позиции. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да. Отвечает. Слушай, тебе отвечает, да или нет, в конце концов. Ответишь, сразу тебя обманем. Не ответишь, какой же ты не дотаешь собственной спецификации. Вот. Соответственно, и более сложная задача неразрешима. И вот теперь вот я могу рассказать следующее. Еще и одновременно поставлю еще одну зачетную задачу для ВМК. На самом деле философы тоже могут ее взять, хотя для философа это взять ее, по-моему, на грани достижимого. Оно может быть на грани, а не за гранью. Вот. Дело в том, что вот эти вот самые неразрешимые задачи, причем классические неразрешимые задачи, допустим, оказывается, что знаменитая задача деления функции пополам, деления отрезка пополам, вот эта вот самая программка, которая мучает первокурсников везде, когда учат программировать, она неразрешима, она некорректно сформулирована. Все это было открыто Брауэром в 20-е годы, за 30 лет до Тихонова, который впоследствии в мировой математике считается открывателем некорректной задачи. Брауэр попытался обратиться к практикам, они сказали, что все это нас не интересует. Брауэр, естественно, видел, что это на самом деле очень важно для практики, но после этого заповедал голландским конструктивистам, голландским интуиционистам, никогда не имейте дела с практиками, с вычислительной математикой. Их не интересуют реальные вещи. Понятно? Через 30 лет переоткрыл это Тихонов. Тема для отчетной вещи. Когда Тихонов переоткрывал понятие некорректной задачи, некоторые вещи, конечно, он сделал более сильно, чем сделал Брауэр, потому что это уже было связано непосредственно с прикладными задачами. Некоторые он так не дотянулся. И в паре мест он допустил принципиальные ошибки в определении некорректной задачи. То есть отчетная работа, анализ нынешнего подхода вычислительной математики к некорректным задачам с точки зрения конструктивизма, вот, сравнение и нахождение ошибок, которые наследуются от Тихонова. Это, вы видели, я говорил о том, что гении допускают ошибки, это не умаляет Тихонова. Он просто работал в другой парадигме и унаследовал некоторые предрассудки этой парадигмы. Вот. Я не говорю о том, что решение Брауэра увиливать дальше от контактов с прикладниками было правильным. Но оно было принципиальным. Так что история здесь тоже очень любопытная. Да.
Существуют ли такие задачи, которые не поддаются этому показу? То есть, для которых таким способом нельзя доказать? А то, как со стороны, это будет слишком просто, да? Мы дожидаемся того момента, когда будут выбрать решение, по сути, условия, по которым оно будет выбрать неправильно. То есть, сами не знают, что оно будет неправильно.
Вы знаете, я могу сказать так, что задачи такие известны, но я не знаю ни одной естественной задачи такого типа. А так в теории Куси давно уже найдены задачи, которые этим методом не доказывается неразрешимым совершенно другим методом. Что этот метод, конечно же, не полон. Но сколько, если кто-то найдет в книгах по некорректным задачам, некорректную задачу, которая этим методом не анализируется, это тоже во время этой работы я более того гарантирую вам печать вашей зачетной работы. Понятно? Ясно? Публикация. Потому что до сих пор в мировой литературе неизвестно ни одной практической некорректной задачи. Но никто не пытался вот эти вот две вещи соединить. В свое время, когда просто я узнавал конструктивизм в школе Андрея Андреевича Маркова, я поразился. Нам рассказывали о некорректных задачах на вычислительной математике. Рассказывал, а я тем временем самостоятельно изучал конструктивный анализ. И меня просто начали, так сказать, немножко плечи вот так отподниматься. Но ведь там одно и то же. Решение некорректной задачи, а потом оказалось, что не одно и то же. В частности, интуиционисты обратили внимание на то, что не обязательно нам удастся изменить пространство и метрику. Иногда необходимо перестановка задачи. Вот теперь, вот как переставляется задача, чтобы она стала корректной? Берем любую маленькую погрешность эпсилон, и с точностью до этого эпсилон мы можем решить. Заметим, что это производило отвратительные впечатления действительно на практиках, потому что здесь в некоторых случаях у нас было два решения, и неизвестно, какое выбирать. Понятно теперь, почему 20-е годы практики от этого отвернулись. Какую гадость вы нам предлагаете взамен? Нам нужно, чтобы все было четко и однозначно. Понятно? В данном случае это числовое. Да, в данном случае числовое. Да. Просто в данном случае я показываю как числовую задачу, известную некорректную задачу, с 20-х годов известную некорректную, и ее переставить так, чтобы она стала корректной. Вот. Вот. Таким образом, Брауэр ввел в практику задолго до того, как это сделал Дейкстра, недетерминированные условные операторы. Обратил внимание на то, что без них во многих случаях ничего хорошего не получишь. А вот через двоичные разложения эта задача становится разрешимой. Правда, трихотомия все еще неразрешима. Это первым установил Успенский.
Вот вам иллюстрация того, что различные способы аппроксимации по-разному...
Да. Они, оказывается, по-разному влияют на вычислимость, на разрешимость задач. То есть конкретное представление данных – это исключительно важно. Впрочем, чего это говорить практикам? Они знают это на собственной шкуре. Но вот для философов это важно. Что если вам говорят математики, что представление эквивалентное, не верьте. Обратитесь к практикам и спросите, на самом ли деле это так. Понятно? Вот. Ой. Ничего не хочу, просто нечаянно нажалось. Да. Вот она. Здесь мы замечаем одну особенность конструктивной математики общую. В классической математике мы замечаем неполадки, лишь когда они приводят к грубому непосредственному противоречию. В конструктивной математике мы их начинаем замечать гораздо раньше, когда они начинают приводить к неестественным задачам. Вот. Таким образом, мы видим, что здесь, во всяком случае, потенциально открываются какие-то новые возможности. Ну вот, допустим, в классической математике. Представление действительных чисел через двоичный код и представление действительных чисел через стягивающиеся интервалы, они эквивалентны. Любой математик скажет, что это не имеет никакого значения, как представлять. Да, вот, да. Здесь вот мы видим, что в первом случае мы действительно анализируем задачи и получаем некорректность, действительно содержательное, как подтверждающееся для нас. Во втором случае мы анализируем задачи и получаем какие-то особые точки, двоичные рациональные числа, в которых почему-то задача вдруг частично решается. Вот. А вот для непрерывных дробей вообще-то их атомия иногда решается. Более того, для любого рационального числа. То есть в этом отношении это тоже уникальное представление действительных чисел. Но проблема, является ли действительное число рациональным, неразрешима даже для этих самых, для непрерывных дробей. Потому что если алгоритм будет пытаться его решать, мы его обманем. В любом случае, если он выдаст ответ. Да. Вот. А вот тут вот очень интересная тоже вещь, которая была замечена в русском конструктивизме, что сигнум у нас невычислим при нормальных представлениях действительных чисел, но он вычислим почти всюду. И тут вот я привел программу, которая вычисляет сигнум почти всюду. То есть если мы допустим, чтобы иногда зацикливалось, то это вычислимо. Ну, на мере ноль. Почти всюду в данном случае получается для всех действительных чисел не равных нулю. А для равных нулю может зацикливаться на это. Вот, троичные разложения, вот тут вот тоже пример, что все для них нормально проходит. И тут пример Минца, что конструктивные структуры не всегда приводят к классическим топологиям. Допустим, объединение двух интервалов и x меньше или равно нулю, и x больше или равно нулю, дает полуинтервалов, дает в классической топологии действительные числа обычные, а в конструктивной топологии другое, потому что некоторые задачи становятся разрешимыми. Вот. Да. Ой. Вот программно определенные типы данных тоже. Метод провокации спокойно работает. Метод деления пополам некорректностиво показано. Вот. И как его видоизменить? Оказывается, нужно всего-навсего искать не корень функции, а точку, где значение функции мало, что и нужно на практике.
Ну, то есть мы каждый раз сводим задачу, некорректную задачу поиска вообще недостижимого числа, корректная задача поиска аппроксимации.
Да. Конкретно, да, причем аппроксимация иногда важна, в какую сторону она повернута. И аппроксимация к корню не находится. Аппроксимация к...
Нет, ну, каждый раз будем заряжать на тот вид аппроксимации, какой-нибудь.
Да, да. Вот. Вот такие вот дела. Ну, я чувствую, что я в значительной степени убил аудиторию, потому что пошла очень сильная математика под конец. А вы думали, что математика, там, когда мы доказывали теорему неизмеримости, да, это уже была сильная математика. Как вы видели, это были цветочки, ягодки пошли потом. Когда пошла топология, пошли какие-то ненормальные пространства на основе функций, на основе действительных чисел и так далее.
Вот.
Я понимаю, потому что просто я побоялся окончательно убить аудиторию. Вы, как вы видите, здесь написано достаточно много по этому поводу. И я думаю, что в окончательном варианте книжки будет написано еще больше. Это реально очень ценная вещь, видимо, оказалось. Потому что я нигде не видел единой формулировки вот этих вот двух вещей. Принципа конечной информации и метода провокации. А тут это все получилось. И более того, оказалось, что разные варианты конструктивизма – это разные варианты аппроксимаций. Давайте решим несколько маленьких задачечек, хорошо? Потому что чувствую, что дальнейший теоретический материал уже сегодня восприниматься не будет. Вот. Первая задачка такая. Вот нам известно, можно устроить небольшой перерывчик, да, перед этим. Все верно. Извините, я увлекся. Да. Да. И тем более я вижу, что народ уже усталый. Девушки тут уже совсем убитые, да.
Николаевич, вот такой дебильный совершенно вопрос.
Ничего, все нормально.
Я правильно понял, что окрестностью данной последовательности интервала будут все ее расширения?
Нет, неправильно. Окрестности последовательности интервалов, да?
Ну вот она стягивается. Что же тогда будет ее окрестностью? Вот мы, допустим, n стягивающихся интервалов сделали. Это же будет некая функция частичная, да?
Да, понятно. То есть n стягивающихся интервалов, да?
Ну да.
Вы имеете в виду, когда мы у нас было понятие совокупности, когда у нас конечные последовательности интервалов.
Ну да, я так понял, что ведь топология это порождается вот на этом частичном порядке.
Да.
И тогда получается, что все...
Это одна из возможных топологий.
Да, и тогда окрестностью данной последовательности будут все продолжающие ее последовательности.
Да, если так, вот то да. Но это одна из возможных топологий.
Но вы не ее имеете в виду сейчас,
да? Иногда ее, когда говорил о совокупностях, я имел в виду ее. А когда не имел, говорил о просто стягивающихся интервалах, то я имел в виду другую топологию, где окрестностью интервала является просто расширяющий его интервал.
А, ну тогда понятно.
Вот. То есть это все время точно говорилось, где, что является аппроксимациями, что является интервалом.
А, и она отличается от обычной только тем, что там концы интервалов где-то...
Да. То есть вот это вот уже топология частичных функций, она очень сильно отличается от обычной.
Понятно, спасибо.
Ну, минут 5, я думаю, будет хватит, потому что все уже поели. Вот. Ой, если я вас очень сильно утомляю, то, пожалуйста, задавайте вопросы, придерживайте меня.
Хорошо.
Я понимаю, потому что материал жестокий, как вы чувствуете, достаточно.
Ну, да, довольно средний. Средний-жестокий.
Да, на грани.
Я просто... Вы быстро читаете.
Что?
Очень быстро все это читаете. У нас как-то все гораздо медленнее. Но мы философы все-таки...
А у Хохоняна тоже...
Ну, это был у Хохоняна там, я не знаю, что, а у нас все просто разжевывают.
Да, у нас детский сад, у нас все разжевывают.
Да, вот.
А тут надо будет еще дома просто почитать эти лекции, потому что так я еще не все поняла.
Вот.
Сколько, минут 40, да, начинаем?
Да, где-то минут через 5 начинаем.
Через 5 минут будет полтри.
Да. Потому что сейчас поели все, и поэтому нет смысла долго.
Там вообще очередь очень большая.
Вообще ужасный буфет в этом смысле.
И дорогой.
Да, и дорогой, и плохой. Да. Ну ладно, это Нина. Как дела? Я тут просто... Самочувствие нормальное, что... Немножко уже устаю. Я думаю, что студенты тоже есть.